Глава 6. Ритуал крови. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, служив отлично благородно, мы все учились понемногу. Так думал молодой повеса, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно, когда же юности мятежной. Он уважать себя заставил, летя в пыли на почтовых, чему-нибудь и как-нибудь, так воспитанием, слава богу, Всевышней волею Зевеса и лучше выдумать не мог. Всего, что знал еще Евгений. Несколько раз я перечитывал задачу изограф, не понимая, каким образом великое произведение Пушкина «Онегин» связано с шахматами Кармадонта. Мало того, что строки из произведения взяты непоследовательно, так еще и их комбинация не давала тот результат, который я помнил наизусть. Что еще мне очень понравилось в загадке, первые 8 строк находились в одном огре, вторые — во втором. При этом никакого поля для ввода ответа не было. Словно ответа как такового и не существовало. «Махан, привет, это я». Ближе к вечеру со мной по амулету связалась Анастасия. «Есть планы на вечер?» «Есть. Мне одна девушка обещала свидание. Сижу, жду от нее приглашения». «Забудь об этой нерасторопной. Я тебя собираюсь у нее украсть. Как смотришь на то, чтобы покататься по каналам вечернего Анхурса?»
«Где и когда?»
«Если захотелось поговорить, вон из библиотеки!»
Начал ворчать седовласый хранитель шаманской книги.
«Здесь получают знания, а не языком чешут».
«Это кто у тебя там такой грозный? Ты вообще в Анхурсе?»
«Да, у шаманов».
«Тогда через 5 минут у входа. Устрою тебе мастер-класс по тому, как правильно организовывать и проводить свидания. Жду». Когда девушка отключилась, я встал с единственного стула и потянулся. Убив практически целый день на знакомство с книгой, я поднял духовность до 72 единиц. До окончания книги оставалось примерно четверть, поэтому эту характеристику можно увеличить еще немного. Правда, нет ни малейшего понятия, что делать дальше. Неужели дальнейшее развитие основной характеристики шаманов будет идти сугубо за счет использования комбинированных духов? Это же так медленно.
«Долго собрался играть в молчанку?» — спросила Анастасия, как только мы разместились в управляемой магией прогулочной лодке.
«Молчанку?» — удивился я, все еще находясь под впечатлением от прочтенной книги. Такого сложного, но одновременно с этим интересного языка я мало где встречал. Смысловой посыл, порой закрученный так, что приходилось по несколько раз перечитывать один и тот же кусок текста, чтобы понять, что хотел сказать автор, требовал постоянного переваривания, словно вирусная реклама какого-нибудь дешевого товара. По всей видимости, над текстом этой книги поработал не один писатель. «Вчера один из игроков создал огров из набора Кармадонта. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? Клану он бы пригодился».
«А, ты об этом?» — улыбнулся я, достав фигурки и протянув их Насте. «Как тебе задача?»
«Хм...» — совершенно не обращая внимания на красоты вечернего города, пробормотала девушка. «Могу дать голову на отсечение, сейчас для нее существовал только один мир. И в этом мире не было ничего, кроме 2 маленьких фигурок. Так, куда вводить ответ?»
«Ты уже все разгадала?»
Услышав слова Насти, у меня едва не случился культурный шок. Неужели ей потребовалось 2 «хм» и 1 «так», чтобы разгадать загадку? Это же нереально. Человек не может быть таким идеалом, как по внешним, так и по внутренним данным. «Нет, но если бы появился, куда его вводить?» Развеяла мои сомнения девушка. «Все же она тоже человек». Вернув мне фигурки, Настя произнесла. «Дай мне сутки, и я решу эту задачу. Слушай, Махан, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?»
«Зовут?»
«Я понимаю, что тебя не зовут, ты сам приходишь и все такое, но постоянно называть человека по игровой кличке как-то... Лично мне не очень нравится, когда ко мне обращаются Анастасия. Настя, Анастасия, для очень ограниченного числа народа — Настена. Это мое имя, и я его очень люблю, поэтому привыкла общаться с другими игроками по их настоящим именам, а не придуманным. Или ты его скрываешься?» «Нет, отчего же, просто никто до этого момента особо его не спрашивал. Я Дмитрий. Можно просто Дима».
«Отлично. Тогда, Дима, показывай, что еще у тебя есть интересного».
«Хорошо, могу сама достать».
Настя уселась рядом со мной и засунула руку в святая святых любого игрока. Личный мешок.
«Точно. Я же собирался настроить к нему доступ, но так и не успел. Ладно, что уж теперь горевать. Клептомания за Настей замечена не была».
«Дим, не хочешь рассказать, каким образом ты стал владельцем предмета, ради которого король дворфов готов отдать полцарства?» — спросила Настя, вытащив под небо барлеоны гладир Борха и подняв его над головой как факел. Пылая, словно солнце, и разгоняя надвигающиеся сумерки, гладир превратил вечер в яркий день, позволяя рассмотреть самые мелкие детали лодки или каменных берегов канала. Не удержавшись, я включил запись видео. Представшее перед моими глазами зрелище было великолепным. «Ладно, прячь». Насмотревшись на молот, девушка вернула его мне, так и не дождавшись ответа о плантации, на которой я вырастил такое чудо. Либо отодвигая разговор об этом на потом. Ведь у меня, кроме гладира, был еще...
«Даже спрашивать боюсь, что это такое».
Достав крастил шларности, произнесла Настя. Покрутив шар в руках, так и не придумав, каким образом его можно использовать, она вернула его сразу в мешок.
«Так расскажешь? Или будешь играть в партизана, которого злобный оккупант будет пытать? Причем пытать самым садистским способом, который ему доступен».
Последние слова Настя прошептала прямо мне в лицо, обдав горячим дыханием.
«Знаешь, я бы не отказался побыть партизаном», — выдавил я, стараясь не делать резких движений.
«Буквально в паре сантиметров от меня находится красивая девушка, поэтому если я сделаю хоть один неверный шаг, очарование момента испарится, и я проснусь в своей кровати в гостинице. Ибо крайне тяжело поверить в то, что Анастасия не просто находится рядом. Девушки вообще любят общество. Но при этом совершенно не собирается никуда уходить».
«Что ж», — промурлыкала моя мучительница, вытащила свиток, и лодку окутал полог невидимости. «Тогда начнем пытки». «Могу сказать только одно. Как партизан я оказался не очень».
«Альтамеда», — задумчиво произнесла Анастасия, уставившись в потолок дома свиданий.
«Все же жаль, что ты не рассказал мне об этом сразу».
«Насть, я же уже все объяснил. Лежа рядом с девушкой, я смотрел туда же, куда и она. Правда, видел совершенно иное. У меня перед глазами плясали единороги, летали бабочки, распускались цветы и светила радуга. Мне было хорошо».
«Знаю, просто... Как ты думаешь, чем я занималась сегодня утром вместо того, чтобы идти в игру? Я искала любые упоминания о Бурусае. Не только о замке. Вообще любые».
«И как?»
«Только одно. Урусай — один из древних и старых демонов в мифологии Наг. Все, что о нем известно... Он был страшен. Больше нет ни слова».
«Тогда получается, что...»
«Совершенно верно. В нашем замке сидит этот самый демон и ждет нас в гости. Даже обидно, что нас наградили титулами. Мы могли бы сыграть свадьбу и вместе войти в Альтамеду. Придется тебе действовать по обстоятельствам. Впрочем, как обычно».
Девушка повернулась ко мне и внезапно спросила.
«Дим, скажи, а где-то в реальности тебя ожидает миссис Махан, печально зачеркивающая день за днем даты на календаре? Нужно же понимать, с кем тебя делить придется».
«Меня не надо делить. Я целый и неделимый. Что касается миссис Махан, к сожалению, за свои 30 лет мне так и не посчастливилось ее встретить. У меня вообще в реальности никого не осталось».
«А родители?»
«Уже лет 7 каких нет. Имитаторов в транспорт ввели всего 5 лет назад, хотя нет, уже 6. До этого люди управляли им самостоятельно. Вот они и...»
«Извини, не знала».
«Ничего страшного. Насть, у меня к тебе аналогичный вопрос. Я могу называть тебя своей девушкой или то, что сегодня произошло, страшная тайна за 7 печатями, о которой, не дай Элуна, узнает мастер... Анастяр?»
«Оказывается, я даже твоей настоящей фамилии не знаю».
«Ее мало кто знает», — ответила девушка, подвинувшись ко мне ближе.
«Меня зовут Анастасия Звунгая, и я согласна стать твоей девушкой».
«Да уж, звучит как какое-то обещание».
«Зато ты так и не ответила».
«Да не знаю я, что тебе ответить. Официально я свободна, однако существует человек, привыкший думать обо мне как о своей невесте».
«Невесте?» Я даже обернулся на столь интересное признание Насти.
Угу.
В общем, у меня было трое молодых людей, самый известный из них — Hellfire. И нечего на меня так смотреть. Когда находишься рядом с мужчиной слишком длительное время, рано или поздно начинаешь испытывать к нему симпатию. Мы встречались почти 4 года, пока я окончательно не поняла. Хелла не изменить. Hellfire и компромисс — понятия из совершенно двух разных вселенных, поэтому мы расстались. Вернее, я рассталась. Однако Хелл по-прежнему не может меня отпустить. Он до сих пор считает, будто я принадлежу ему. Забрасывает подарками, предложениями о встрече как в игре, так и в реальности. Одно время я даже хотела из Феникса уйти, да папа остановил.
«Папа?»
— переспросил я, стараясь скорчить изумленное лицо. Несмотря на наши текущие отношения, мне не хотелось рассказывать об имеющейся у меня информации. «Ну да. Эх, киллер, глава Феникса. Вряд ли бы я смогла чего-то добиться в этой игре, если бы не он. С первых дней игры он брал меня на совещание клана, обучал, заставлял думать. Именно он настоял, чтобы я получила 2 высших и училась на 3-е. Именно он назначил меня главой отдела аналитики Феникса, хотя 7 лет назад, когда я заняла это место, я совершала такие логические ляпы, что стыдно вспоминать. Он сделал из меня ту Анастарию, которую знает Барлеона, поэтому мне ничего не остается, кроме как сказать ему огромное спасибо».
«Как же он отпустил тебя ко мне?»
«Разве у него был выбор? Мы с ним давно решили, я в любой момент могу отправиться в свободное плавание. При этом обратная дорога в Феникс будет всегда открыта. Кстати, знаешь, почему Феникс?» «Будешь 3-м человеком, посвященным в эту глобальную тайну. Это кличка пса, прожившего с нами около 30 лет и погибшего за 2 лет до запуска Барлеоны. Отец так любил этого старичка, что даже клан назвал в его честь. Все называют нас жареными курицами». Однако и он, и я только смеемся, вспоминая Феникса. Он очень любил курятину. Мы проговорили больше 3 часов. Устроив себе импровизированный отпуск, совершенно не отвлекаясь ни на клановый чат, ни на письма, мы спрашивали друг у друга обо всем, что только можно, начиная от того, кто какую школу закончил, заканчивая, кто и что подумал в первые минуты знакомства, когда Анастария и Hellfire поймали меня на оловянной жиле возле колотовки. Обнявшись, мы лежали в доме свиданий и играли в правду. Никогда не думал, что это интересная игра, пока не поиграл в нее с человеком, который мне сильно нравится. Даже не знаю, что интересней — рассказывать или слушать. И то невероятно приятно. Следующее утро встретило меня в ювелирной мастерской. До полета к оборотням оставалось еще 2 дня, Барс и Анастария активно занимались набором игроков. Плинта что-то делал неприятное с рейдерами, отчего в чате периодически возникали комментарии на его приказания. Эрик записался к императору и сейчас старательно прокачивал себе кузичку. Что делали Лейта с Растяпой, я не знал, но тоже не должны были отлынивать от работы. Поэтому на правах главы клана я бросил все, нацепил все предметы на ремесло, включая только полученный гладир, и пошел творить. После проведенной ночи с Настей меня переполняли такие эмоции, что даже бармен НПС, привычно стоящий за стойкой гостиницы, удивленно спросил, отчего я весь свечусь. Конструктор встретил меня своей привычной темнотой. Разделенный на несколько блоков, он содержал все ранее созданные предметы и образы. Проволока, кольца, цепочки, амулеты. Все, что можно повторить, занимало большую часть пространства. Каждый блок, в свою очередь, делился по классу предметов. Редкие, эпические, необычные. Позволяя максимально быстро найти требуемую вещь, чтобы ее воплотить. Отдельным блоком шли игроки, которых я создал в проклятых шахматах. Все 32 человека, практически половина из которых уже нет в Малабаре. Рядом с блоком игроков находилась полка уникальных вещей, которые мне никогда не повторить. Виртуальные образы шахматных фигурок, камеамия, кольцо Дриала, проклятые шахматы. Несмотря на свою простоту, эти предметы так притягивали к себе взгляд, что оторваться всегда было довольно трудно. Мне пришел на ум интересный термин — плюшкинство. Я так радуюсь, что виртуальные образы нельзя у меня забрать, что напоминаю себе Кощея Бессмертного, над златом чахнущего, наслаждаясь их красотой. Нужно с этим что-то делать, а то появится какая-нибудь игла, придет Иван-дурак или, на крайний случай, царевич, и не станет моего режима конструктора. Нехорошо получится. Анастарию я изображал уже несколько раз, поэтому перед глазами мгновенно встали две девушки. Одна из проклятых шахмат, с надменным взором смотрящая на мир, а другая — прообраз амулета-послушниц, добрая, белая и пушистая. Вот с последним образом я сейчас и решил поработать. У меня не было конкретной цели, которую я хотел сформировать. Я решил отдаться на волю творчества и искусства имитаторов ювелирного дела. Пришла пора оценить меня как ювелира. Все, что было создано мной до текущего момента, — тлен, так как формировалось либо по заданиям, либо под тщательным руководством разработчиков. Сейчас же мне хотелось сделать что-то действительно небывалое, такое, что действительно покажет, как я отношусь к самой прекрасной девушке, которую я встречал в своей жизни. Прежде всего нужна основа, сплетенная между собой ветви деревьев с листьями, формирующие... Нет, бред получается. Пускай будут цветы. Точно. Сплетенные наподобие венка длинные цветы. Розы? Попробуем. Нет, розы не подходят. Васильки. Точно. Когда-то этот цветок был символом клана, я к нему даже успел привыкнуть. Поэтому сейчас он подойдет как ничто другое. Замысловатые соцветия, длинные стебли, достаточные, чтобы сплести венок, и синий, оттеняющий небо цвет. Что может быть прекраснее? Василек мгновенно появился перед глазами, словно только и ждал, когда я о нем подумаю. Первые трудности возникли сразу же, как только начал формировать венок. Я не знал, как правильно переплетать между собой цветы. Размножить васильки не составило никакого труда, однако сделать из них единый объект? Пришла на помощь проволока. Я просто-напросто перекручивал ею цветы, размещая бутоны один за другим. В результате венок получился не круглым или овальным, а, видимо, находит свой выход мое подсознательное отношение к Анастарии. Венок получился в виде сплошного цветочного селькового сердца. Да, наплел я чего-то не то. Ладно, пока мне все нравится. Окантовку получившегося сердца я решил сделать из плетеной в виде косички толстой проволоки. Сделав ушко для цепочки, я занялся самой тяжелой и трудной частью своей задумки — добавлением образа девушки поверх цветочного сердца. Белая, пушистая и замечательная Анастария. Едва я сосредоточил взгляд на проекции девушки, как она поплыла, превращаясь в уже знакомый мне вариант жрицы Элуны. На 10-й попытке получить нужный результат я понял — так дело не пойдет. Нужно сразу лепить образ на цветы и уже на месте корректировать изображение. Идея не прошла. Я поместил проекцию девушки на цветочное сердце и поморщился. Лживо, некрасиво и банально. Настя совершенно не смотрелась на фоне голубых цветов. Она была словно... Выражение «слон в посудной лавке» сюда мало подходит, но идея аналогична. Изображать игрока на игровом предмете неправильно, если только не желаешь получить предмет с привязкой. Уже собрался давать задний ход своей идее, как в голову пришла великолепная мысль. Мне не нужна привязка. Можно действовать совершенно по-другому. Образ Анастарии вернулся на свое место, а я вновь обратился к венку. Как ни прискорбно признавать, но я перестарался. Центральная часть сердца должна быть пустой. В нее будут помещены фигурки. Прикусив губу от огорчения, что разрушаю созданное с таким трудом творение, я довольно быстро вырезал внутреннюю часть, оставив, тем не менее, довольно толстую полоску из цветов. Все же васильков должно быть достаточно. Внутрь освободившегося пространства я решил вписать две фигуры — себя и Анастарию. Не очень скромно, конечно, но... К своему удивлению, трудности возникли не с образом Анастарии, а с моим. Я видел себя со стороны всего несколько раз, поэтому некоторые детали не помнил. Длина крыльев, форма морды, уши. Сирену я помню прекрасно, а вот себя в образе дракона пришлось фантазировать. Когда внутрь цветочного сердца поместились переплетенные драконы сирена, подвеска стала законченной. Осталась сущая мелочь — добавить в конструктор предметы, из которых я собираюсь воплощать кулон. Окантовка из бронзы, несколько слитков в мешке есть. Васильки лазурит, его тоже хватает. Что касается воплощения дракона и сирены, верховные духи наказали меня тем, что вручили инь-ян, камень, который пробудет со мной до конца дней или пока я не придумаю, куда его пристроить. Еще раз взглянув на фигурки сирены и дракона, стоящие друг возле друга, я понял, что знаю, куда нужно применить камень противоположностей. Более противоположных сущностей, чем дракон и сирена, представить трудно. Создан предмет. Монолетти. Кулон идущих вопреки. Описание. Драконы и сирены испокон веков были врагами, старающимися уничтожить друг друга при первой возможности. Но однажды дракон Джулиан Окс встретил сирену Ромеоликсу. Между ними вспыхнуло невероятное чувство, благодаря которому они преодолели все преграды на пути своего счастья. Если предмет находится в инвентаре или на персонаже, плюс 15 привлекательности со всеми НПС, плюс 5 всем основным характеристикам персонажа. Предмет можно носить в качестве украшения. Отдельного слота не занимает. Класс предмета уникальный. Ограничение. Предмет изготовлен из камня инь-ян. Вы создали уникальный предмет. Репутация со всеми встречными фракциями увеличивается на 500. Плюс 5 параметра специальности ювелирное дело. Итого 119. Плюс 1 характеристики ремесло. Итого 10. Раздался хлопок телепорта, и в мастерской в нескольких шагах от меня открылся телепорт, из которого вышла Анастария. «Спасибо, рептиль!» Обратилась она в сторону стены, возле которой никого не было. Вернее, это мне казалось, что там никого не было, ибо буквально через мгновение стена зашевелилась, и я встретился глазами с одним из своих знакомых. Кобальт-рептиль. 147 уровень. Ассасин. Шустро парень растет. Буквально несколько месяцев назад, когда мы встречались в Дальгоре, он был намного меньше сотни. «Почему ты сам здесь сидишь?» «Потому что в моем клане все равны», — пролаял крокодильчик. «И глава должен сидеть в засаде так же, как и рядовые бойцы, иначе теряются навыки. Все, сдаю тебе это туловище в целости и сохранности. За время его охраны никаких происшествий не возникало. Это был смирный объект наблюдения». «Удачи», — сказала Анастария уже в спину кобальда. Странно. Насколько я помню, этот парень был фанатом Анастарии, однако сейчас так спокойно относится к ее обществу, будто успел за это время встретить ту единственную и неповторимую, ставшую для него личным идеалом. Но с какого перепуга Настя наняла мне охрану? «Привет», — улыбнулся я девушке, так и застывшей у открытого портала. «Ты закончил?» — спокойно спросила девушка, однако ее слова прогремели громом. «Ни тени эмоций. Ни тени заинтересованности в том, что я сделал». Девушка смотрела мне в глаза, и в ее взгляде не было ни намека на радость от встречи. Наоборот, в нем читался укор и... «Собирайся, нас ждут». «Я, пожалуй, пойду», — внезапно произнес учитель ювелирного дела, вспомнив, что у него в соседней комнате коровы не доены и свиньи не кормлены, оставив нас с Настей наедине. «Насть, в чем дело?» «Да, я на день выпал из игры, но это не требует организации моей охраны и явно не заслуживает такого отношения». «Не заслуживает?» Только что не пропела Анастария, слегка склонив голову на бок. «6 дней отсутствия ты считаешь недостаточной причиной, чтобы начать волноваться?» «Что?» Настал мой черед удивляться. Мгновенно открыв календарь, я непонимающим взглядом уставился на текущую дату. Если вспоминать, когда я сел творить, то действительно 6 дней разницы. В календаре мигало просроченное клановое событие, мной же организованное, и на которое я по уже сложившейся практике не явился. Но как? «Дим, сколько можно?» «Да, я наняла охрану и заодно информатора, чтобы сообщил мне о твоем возвращении в игру». Судя по обвинительному тону, Настя начала оттаивать. На третий день все формы пестрили сообщениями, что глава легенд Барлеоны завис, что ты не игрок, а имитатор. «Бред какой-то», — заторможенно ответил я, стараясь сообразить, куда подевались 6 дней. «Для меня процесс создания кулона занял от силы пару часов. В Барлеоне за это время прошла неделя. С учетом того, что у клана сейчас цейтнот, очень вовремя я ушел погулять. Я подарок тебе делал».
«Подарок?
Держи». Протянул я девушке созданный амулет. «Не знаю, что обычно говорят в таких случаях, поэтому... В общем, на». Ничего не предвещало беды. Но едва Анастасия взяла в руки кулон, в ювелирной лавке началось светопреставление. Вокруг нас образовались золотые вихри. Стало ярко, как во время создания уникальных вещей. Поднявшийся ветер разметал по стенам столы, инструменты, материалы, сбил полки, а шикарная люстра, висевшая в мастерской, была безжалостно вырвана с корнем и выброшена в окно. Все, что от нее осталось, сейчас медленно сползало на пол в виде кусочков свечей.
«Что вы делаете? Хэк!»
Послышался голос гнома, услышавшего непонятный шум. Но едва он открыл дверь, как его тут же отбросило обратно массивным шлифовальным кругом, после чего дверь захлопнулась и ее завалило столом и стульями. Спустя пару минут прямо в центре смерча, разносящего мастерскую в щепки, стояли двое — я и Анастасия. Предметы пролетали сквозь нас, словно призраков. Ветер, к этому моменту сорвавший крышу, полностью игнорировал смотрящих друг другу в глаза людей. Когда пол под ногами со страшным скрипом вырвался и улетел вслед за крышей, оставив нас висеть в воздухе, я шагнул к девушке. Одновременно с этим Настя, словно чувствуя, сделала шаг навстречу мне. Мимо начали проноситься куски земли. Пол уже полностью улетел, но стены, что удивительно, держались. Дверь, за которую спрятался ювелир, вынесла, и стало видно, что в соседней комнате хаос был не меньше, разве что пол с потолком остались целыми. При этом гнома в комнате не было видно. Либо сбежал, либо улетел вслед за крышей, либо прячется за огромным шкафом, единственной оставшейся мебелью. «Это тебе, любимая», — произнес я, взяв Анастасию за руки. Смотря в ее карие глаза, мне было совершенно все равно, что девушка буквально несколько мгновений назад была на меня сердита, что она в порыве гнева может отвергнуть мой подарок. Но в данный момент это было абсолютно неважно. Впервые в своей жизни я искренне признался девушке в собственных чувствах, совершенно не переживая за ответ. «Спасибо, любимый», — произнесла Настя, и как бы это банально и избито ни звучало, мы окунулись в сладкий мир поцелуя. Он длился вечность. Я прижала Настарию к себе, закрыл от удовольствия глаза, и мы унеслись в небеса. Голова кружилась, словно девушка опять использовала любовные чары, которые на меня, по идее, действовать не должны. А в голове один за другим рождались странные образы драконов, сирен, амуров и сердечек. Наконец до нас добрался ветер, который охлаждал, но не срывал с места. Сейчас я понял, что значит выражение «на седьмом небе от счастья». Если судить по мне, то я взлетел сразу на 45-е. Даже проведенная ночь с девушкой не дала мне такого наслаждения, как нынешний поцелуй. «Холодно-то как!» — через некоторое время прошептала Анастасия, стараясь прижаться поближе, обвивая меня хвостом. Я прикрыл ее крыльями, ограждая от холодного пронизывающего ветра. «Стоп! Хвостом? Крылья? Холодно?»
«Сын мой! Ты посмел привести в наш мир сирену?» Громогласный рык Ренокса разнесся среди заснеженных гор, вызывая лавины. И до меня дошло, что находится на 45-м небе. Вилтеракс, родина драконов Малабара. «Уничтожить ее!» — приказал мой виртуальный отец, и стая драконов, кружившая до этого в нескольких сотнях метров, ринулась в нашу сторону. «Не смейте ее трогать!» Бросив на Анастасию золотой щит, защищая ее от холода, я взлетел ввысь и преградил путь к сирене. Драконы притормозили, хлопая крыльями и недоуменно оборачиваясь на огромного зеленого Ренокса. Виданное ли дело? Дракон встал на защиту своего исконного врага. «Я люблю Анастасию и не желаю, чтобы ей причиняли вред». Несколько удивленных моими словами драконов даже хлопать крыльями перестали, падая, словно огромные камни, на заснеженные склоны гор. Один из драконов активно взмахнул крыльями и буквально через мгновение оказался рядом. «Дракоша!» Сделав пируэт, он грациозно развернулся и встал бок о бок со мной. «Брат, я с тобой», — заверил меня мой тотем, грозно ощетинив шипы на шее. «Влюбленные, заставившие расцвести инь-ян, заслуживают борьбы за свое счастье. Слышишь, отец?» — прокричал дракоша Ренаксу. «Они заставили расцвести инь-ян!» «Все назад!» С гор сошла очередная волна лавин, после чего Ренакс тяжело опустился на землю. «Сын, ты уверен?» Что тут быть уверенным? Сам посмотри!»
Довольным голосом произнес дракоша, после чего указал куда-то в область моей, а затем Анастарии шеи.
Понимая, что увидеть себя без зеркала мне не получится, гибкость не позволяет, я всмотрелся в девушку. На шее сирены висел увеличившийся в размерах амулет, трансформировавшийся вместе с Анастарией. На фоне голубых васильков в страстном танце были переплетены сирена и дракон. С учетом того, что я делал амулет, в котором эти два существа стояли рядом друг с другом, можно было гарантированно сказать — это уже не мой кулон. Но форма была не единственным изменением. Инь-ян, по всем известным мне гайдам и предметам, являлся двухцветным камнем, переливающимся, постоянно двигающимся, но двухцветным. Сейчас же... Что будет, если собрать радугу и перемешать ее цвета между собой? Красиво, но привычно. Но что будет, если фигурки, созданные из этой хаотичной радуги, будут постоянно двигаться, словно отдавшись замысловатому танцу? Получится то, что сейчас висело у Анастарии на шее. Руководствуясь порывом, я открыл свойства этого чуда и понял, что они не менее удивительны. Женская сущность Монолетти, кулона идущих вопреки. Описание. Драконы и сирены испокон веков были врагами. Если предмет находится в инвентаре или на персонаже, плюс 15 привлекательности со всеми НПС, плюс 5% всем основным характеристикам персонажа. Предмет можно носить в качестве украшения, отдельного слота не занимает. Если в радиусе 100 метров есть мужская сущность кулона, общие характеристики владельцев увеличиваются еще на плюс 15%. Владельцы кулонов могут призывать друг друга, но не более одного раза в день. Владельцы кулона получают личный канал связи посредством мысли-речи. Класс предмета уникальный. Ограничение. Передача предмета другим игрокам невозможна. Предмет выполнен из расцветшего камня инь-ян.
«Значит, это не слухи?» — услышал я обращение Анастарии. «Дим, скажи что-нибудь».
«Какие слухи?»
— представив образ Анастарии, мысленно прокричал я. На самом деле я понятия не имею, что Настя имела в виду, предложив мне сказать. Ее голос раздавался рядом с ухом, но в то же время где-то внутри меня. При этом я четко понимал, что это не плод моего больного воображения, а реальное обращение.
«Не кричи ты так! Технология капсул прекрасно позволяет пользоваться мысли-речью, однако корпорация всячески отказывалась ее внедрять, ссылаясь на внутренние регламенты и ограничения». «По всей видимости, нам с тобой повезло. Просто невероятно повезло. Так, посмотри на бодрость».
«А что с ней?» — успел спросить я, как перед глазами высветилось практически забытое оповещение.
Уровень бодрости — 30. Остановись, злобный шаман.
«Жаль», — голосом произнесла Настя. «Получается, пользоваться мыслеречью можно только в крайнем случае, если мы далеко или нужно что-то быстро обсудить. Моих 4 с лишним сотен бодрости хватит минуты на 3 разговора. Потом необходима пауза. Сегодня покопаюсь, что за амулет и с чем его едят. Хотелось бы протестировать призыв, но чуть позже. Сейчас нам...»
«Вы про нас не забыли?»
— вежливо рыкнул подошедший вплотную Ренокс.
«Сирена в Вилтераксе. Кому сказать, засмеют. И кто ее привел? Мой сын!» «Даже не знаю, радоваться тому, что он заставил расцвести инь-ян, или огорчаться, что влюбился в сирену».
«Позволь спросить, великий повелитель неба». Анастария почтительно поклонилась Реноксу, зачем-то повернув голову вправо. С учетом физиологии сирен, сейчас ее шея, пускай и защищенная чешуей, оказалась доступна дракону. «Что означает заставить расцвести инь-ян? Что мы с вашим сыном сделали, превратив камень в радугу?»
«Учитесь, сыновья!» — довольно произнес Ренокс, начав смотреть на девушку другими глазами. «Даром, что сирена! Правила общения к старшим знает лучше некоторых драконов!»
Дракоша только фыркнул на такое заявление и взмыл в воздух. Ренокс проследил за полетом сына, после чего повернулся обратно к девушке.
«Камень инь-ян изначально задумывался эвискератором, старшим сыном основателя Барлеоны, как один из способов помочь разумным найти свою вторую половинку. Он никогда не ошибается. Если один возлюбленный дарил инь-ян другому, и при этом камень расцветал всеми цветами радуги, Это означало, что сами боги благословляют такой союз. Никто и ничто не могло разрушить связь между влюбленными. Но, когда Эвискиратора не стало, камень утратил часть своей былой силы. Он по-прежнему расцветал в руках влюбленных, но им для этого нужно было полностью открыться друг другу, довериться как самим себе, почувствовать в партнере частичку себя, то, что делает два организма единым целым. Несколько тысяч лет инь-ян не расцветал, поэтому Элуна пошла на хитрость. Она приказала природе ликовать, если любящие друг друга разумные находятся рядом, и у одного из них есть инь-ян. При этом, чем больше разумные подходят друг другу, тем сильнее ликование природы. Говорят, что иногда чувства достигают такой силы, что природа не просто ликует, а беснуется, словно огромный щенок. Он еще не осознает своей массивности, поэтому может ненароком либо задавить окружающих, либо что-то сломать. Можете не переживать, за всю историю Барлеоны была всего пара таких случаев. После того, как Элуна схитрила, камень начал расцветать все чаще и чаще, объединяя любящие сердца. Но ни разу на моей памяти он не расцветал у свободных жителей. Ни разу! Дракон подошел к нам вплотную, несколько мгновений не сводился на старей взгляда, после чего обратился ко мне. «Сын, я горд, что ты нашел частичку себя, пускай и во враге. Отныне и до тех пор, пока окончательная смерть не разлучит вас, береги ее, как самого себя». Дракон повернулся к сирене, застывшей рядом со мной, и пророкотал. «Враг! Я с гордостью уничтожил бы тебя, встреться ты мне ранее. Но ты нашла частичку себя в моем сыне. Отныне и до тех пор, пока окончательная смерть не разлучит вас, будь достойной спутницей дракона».
Желаете произнести слова верности? Внимание! Данное действие не накладывает никаких обязательств в реальном мире. Мне хватило одного взгляда на Анастарию, чтобы понять. У нее высветилось аналогичное сообщение. С ума сойти! Такого я точно не ожидал. Незапланированная виртуальная свадьба. Всю сознательную жизнь я бегал от этого как от огня, боясь ответственности. Но Барлеона воплотила все мои страхи в образе одной замечательной, милой и такой родной девушки. Да, я нажал кнопку без особого раздумья. Как я могу отказаться в данный момент? Никак. Перед глазами тут же появились слова верности, подсказывающие, что Настя тоже проигнорировала кнопку «нет». «Анастария, я, верховный шаман Махан, дракон, обязуюсь любить тебя и в горе, и в радости». «Махан, я, паладин генерал Анастария, лейтенант паладинов, сирена, обязуюсь любить тебя в горе и в радости». Мы произносили слова одновременно, практически синхронно. И как только последнее слово слетело с губ, амулеты потянулись друг к другу, словно два гигантских магнита. Несколько мгновений я сопротивлялся, однако тяга стала такой сильной, что меня одним рывком бросило к девушке. Все, что я успел, расставить лапы, чтобы принять в свои объятия Анастарию, притягиваемую ко мне другим амулетом. Едва две сущности соприкоснулись, на долю секунды я ослеп от яркой вспышки. Прямо возле глаз образовалось маленькое солнце. Когда зрение вернулось, мы очутились в центре огромной, глубиной метров 3-4 воронки, бывшей когда-то ювелирной мастерской. При этом и я, и Анастария оказались в человеческом обличье, а на шее каждого висел амулет. Посмотрев на Настю, я не смог сдержать улыбки. «Теперь захочешь — не отвертишься». Рядом со мной стояла графиня Анастария, спутница Махана. У меня, соответственно, имя в свойствах было зеркальным. Граф Махан, спутник Анастарии. Приплыли.
«Быстро в портал, пока нас стражники не повязали!» — прошептала Анастария и тут же активировала телепорт.
«Махан!» — крик учителя ювелирного дела разнесся наверняка по всему Анхурсу. «Ты умудрился раз...» Мы не стали дожидаться информации о том, что же нам удалось разрушить, поэтому я нырнул в открытый Настей портал. Надеюсь, он выведет нас из Анхурса. Из Анхурса-то он вывел. Только попали мы прямиком на собрание, посвященное предстоящей битве.
«Очнулся?» — спросил Магды, осмотрев меня с ног до головы.
«Махан, времени нет, поэтому вопрос-ответ. У тебя лечение взято?»
«Нет», — тут же ответил я, увидев вполне серьезные лица людей из клана.
«Недокументированных способностей, связанных с массовым уроном или лечением, нет?»
«Тоже нет», — начал постепенно удивляться я такому допросу.
«Ясно. Я изучил способности шаманов. На 51 уровне ты нам особо ничем помочь не сможешь. Поэтому старайся держаться в центре и кидай все время исцеляющую лужу.
Может, расскажете, в чем дело? Если ты изучил шаманов, то должен был увидеть, что способности у нас могут комбинироваться, а сила вызова зависит от духа. Не очень понимаю, с чего вдруг зашла речь о 51 уровне, но у меня 9-й ранг вызова».
«Еще раз», — прервав мою тираду, переспросил Магдой.
9-й ранг? На 93-м уровне?
Какая разница, на каком уровне? Несмотря на то, что у меня нет лечения, как лекарь я буду не намного хуже Барсы».
«Отлично. В таком случае ты идешь во вторую группу к Плинта».
«Время!» —
прокричал огромный волосатый мужчина и только сейчас осознал, что мы находимся в довольно удивительном месте, на когда-то зеленой, а теперь вытоптанной до земли огромной поляне, окруженной высокими деревьями. Как услужливо подсказала мне карта, мы находимся в скальном лесу. В центре поляны находился огромный деревянный круг, или помост, вокруг которого возвышалось несколько десятков рядов кресел, формируя своеобразный амфитеатр. По периметру поляны находились огромные шатры. Я насчитал 12 штук, над которыми гордо реяли разноцветные знамена. Вокруг каждого шатра со знаменем располагалось огромное количество шатров поменьше, словно 12 противоборствующих кланов решили поиграть в перемирие и посмотреть на представление. Почему противоборствующих? Ближайший к нам лагерь был как на ладони, поэтому я прекрасно видел не только вырытый наспех ров, словно ежик, утыканный кольями, но и вооруженные отряды воинов, с напряжением осматривающие окрестности в поисках врагов. Мой клан входил в 13-й лагерь, на главном шатре которого не было флага. Даже самого шатра не было. На его месте зияла пустота. Никто не посмел ставить палатку на пустующее место вождя.
«Вы готовы кровью доказать, что ваш ритуальный круг вернулся?»
Вновь послышался крик огромного мужика.
«Готовы!» —
прокричал в ответ какой-то старик.
«В таком случае пусть воины клана Серебряной Руки выйдут на ринг. Кланам надоело ждать!» «Мы идем!» —
вместо старика крикнул Магдой и уверенно направился в сторону амфитеатра. «Хм, ни Анастария, ни Плинта. Магдой. Видимо, 6 дней, что меня не было, прошли для клана очень продуктивно. Следом за рейд-лидером отправились все остальные, включая Эрика и Растяпу. Замешкавшись, не понимая, что требуется от меня, идти со всеми или стоять, я остался на месте. Однако тут же почувствовал на плече дружеский хлопок Плинта.
«Что, босс, не ожидал от нас такой прыти? Пошли, буду рассказывать, что тут происходит. В общем, твоя задача — стоять в центре моей группы, настрой ее сразу во фреймах, и заниматься активным лечением и усилением. На мобов внимания не обращай, они наша забота».
«Вы вообще зачем сюда влезли?»
— спросил я, отмечая, что мы прошли уже половину пути между лагерем и ареной.
«Затем, что задание принца выполнено, ритуальный круг доставлен. Однако оно тут же обновилось, предложив нам немного повоевать. Мы посовещались и согласились. Посмотри в описании, пока идем. У тебя оно тоже должно было измениться».
Сопровождение принца. Описание. Вы вернули оборотням клана Серебряная Рука ритуальный круг. Однако другие кланы отказываются принять изгоев обратно в совет. Докажите, что круг настоящий, сразившись на арене испытаний с представителями 7 кланов. Награда вариативна. Штраф за отказ провал задания вариативно.
«Прочитал?» — ухмыльнулся Плинта, увидев выражение моего лица.
«Против нас выступило 7 кланов, 5 поддержало. Нужно продержаться 4 битвы, и будет нам счастье. Магда и с Настей придумали тактику, учитывая понижение в уровнях. Так что твоя задача — стоять и лечить всех, до кого достанешь. Ничего сложного».
«С какого перепуга у нас уровни уменьшаются?»
«Слушай, давай потом. Первый бой закончится, тогда и поговорим. Идет?
Идет.
Насть? Тут же мысленно обратился я к девушке.
Плинта тебе должен был все рассказать. Что-то не понял?
Все понятно, просто...
Дим, не трать бодрость, она тебе пригодится. Давай позже поговорим. Мы и так опоздали, пока я за тобой летала.
Когда мы подошли вплотную к арене, я увидел место обитания местных VIP-персон. Огромная, украшенная шкурами, щитами, флагами и разноцветными тканями ложа, в котором стояло два массивных кресла. Одно из них пустовало, зато на втором восседал гигант. Мужик, который приходил к нам и требовал входить в круг, на фоне местного правителя был маленьким ребенком. Не знаю, какого роста было это чудо, по мне так все 3 метра. Но такого мастодонта я не видел никогда. Мощные руки, в которых чувствовалась ужасающая и животная сила, по своим габаритам могли соперничать с моим телом. Я был уже, чем его лапы. Грудь, которой можно смело пробивать ворота замков вместо тарана, грозный взгляд красных глаз агробосса из-под густых наваливающихся бровей. 450-уровневая машина для убийств. Скажи, красавец. Рядом со мной оказался Магдой, внимательно наблюдающий за вождем. Если доживем до 4-го круга, он наш.
В смысле наш? — удивился я.
Этот крокодил нас всех съест и даже не заметит.
Съест, — согласился со мной Магдой.
Только для того, чтобы выполнить сценарий, нужно хоть одному игроку дожить до 4-го круга. Потом пускай съедает. Не страшно.
Махан, ты уж извини за резкие слова на собрании. Времени для лишних политесов не было.
На заднем фоне глашатай вещал какой-то текст, суть которого сводилась к тому, что когда клан Серебряной Руки потерял свой ритуальный круг, их изгнали из совета, превратив в отбросы оборотней. Однако клан вернул себе реликвию и желает доказать свое право вновь получить клановый флаг.
«Слушай, мы 3 дня строили различные тактики, в зависимости от того, кого против нас выставят. Поэтому просьба, следи за тем, что делает Барса или остальные лекари, если хочешь подольше прожить».
«Хорошо», — согласился я. «Еще пожелания будут?»
«Не агрись», — поморщился Магдой, посчитав мои слова за сарказм. «Одно дело делаем. Ритуал крови — состязание из 4 раундов. Первый раунд мы все против аналогичного количества оборотней. 62 против 62. Второй — остатки наших сил с обновленным составом оборотней. Причем последних будет столько же, сколько и во время 1-го раунда. Третий аналогичен 2-му. 4-й — бой с вожаком. Задача — пройти хотя бы 1 игроку до самого конца. Убить в круге нельзя, максимум до 1. Затем проигравший телепортируется, и у него восстанавливаются все параметры. Войти в круг он уже не имеет права. В принципе, мы ничем не рискуем, кроме того, что если проиграем, дорога в скальный лес будет закрыта навсегда.
Понятно. А состав наших противников определяется...
«Войдите в круг!»
Прерывая меня, обратился распорядитель, и решетка, преграждающая нам вход на арену, поднялась.
«Начинается ритуал крови!»
Раздались звуки барабана. Вначале редкие, однако постепенно они начали ускоряться, быстрее, еще быстрее, пока в один прекрасный момент не превратились в 1 непрерывный гул. Зрительные места вокруг арены начали заполняться, и я впервые увидел оборотней женского пола. Встретившись взглядом с одной симпатичной девушкой, сидящей в нескольких метрах от меня, и, судя по амулету медведицей, я улыбнулся, получив в ответ такую же улыбку. Женская часть местного населения ничем не отличалась от обычных людей, если не обращать внимания на свойства. Никто не догадается, что перед ним — медведь или ворген. Вы вступили на арену испытаний. В связи с ограничениями сценария уровень персонажа понижается до 51 уровня. Все характеристики предметов, способности и навыки корректируются. На время нахождения в данном круге вам недоступны следующие способности. Призыв духов замедления, доступно 75 уровня. Призыв духов. Длинный список духов, которые я не могу применить во время нахождения на арене, занимал весь обзор. Поэтому я быстро промотал его, удивившись всему их разнообразию в Барлеоне. Ознакомившись с текстом, что во время поединка запрещено возрождение с помощью жрецов и использование свитков, убрал мешающийся текст в сторону. Главное для себя я отметил.
У меня есть возможность лечить, а также наносить урон. Все остальное вторично. Для этого есть Плинто и Магдей.
Готовы ли те, кто решил доказать право клана Серебряной Руки занять свое место среди кланов?
Обратился к нам глашатай.
Готовы!
Тут же последовал ответ Анастарии.
Готовы ли те, кто решил наказать дерзнувших и показать клану Серебряной Руки его настоящее место? «Готовы!» — раздался звучный крик 62 глоток, и на противоположный край арены вышли оборотни, на голове которых красовались повязки с цифрой 1.
Как я смог понять, против нас выступили объединенные представители сразу всех 7 кланов, выступивших против Серебряной Руки.
«Бейтесь!» — сиплым голосом приказал вождь, и в нашу сторону ринулась мохнатая лавина медведей и воргенов, оскаливших пасти в зловещих и не предвещавших ничего хорошего ухмылках. Началась первая битва за честь клана «Серебряная рука». Согласно тактике, меня запихнули в самый центр сформированного круга из игроков, по периметру которого выстроились либо танки, либо латники, воины и рыцари смерти, либо юркие и шустрые бойцы вроде Плинта и Растяпы. Их задачей было только одно — не дать добраться до лекарей и бойцов дальнего боя. Анастария и Магдей, отвечающие каждый за свой отряд, занимались установкой меток над очередной жертвой, мгновенно попадающей под фокус десятка бойцов. Оборотни мешали друг другу, стараясь быстрее добраться до нас, пихались и грызлись за лучшие места, поэтому особых проблем нам не доставили. Слишком разобщенной вышла против нас эта армада. Все, что я запомнил из первой войны, — кружок и треугольник, вспыхивающий и практически мгновенно исчезающий в небытие. 62-0. Таков разгромный счет между кланом легенд Барлеоны и медведями. Причем нам потребовалось всего 5 минут, чтобы отправить всех на заслуженный отдых. «Первый круг завершен!»
— резюмировал глашатай, когда последний оборотень испарился и возник вне ритуального круга.
«Воины клана Серебряная Рука доказали, что они пришли сюда с серьезными намерениями и отступать не собираются. Готовы ли те, кто решил наказать дерзнувших и показать клану Серебряной Руки его настоящее место?» — повторил свой вопрос старик, обращаясь к подошедшим к краю круга оборотням с цифрой 2 на повязке. «Готовы!» — послышался дружный ответ, и по отмашке вождя начался второй раунд. «Действуем по отработанной схеме!» — скомандовал Магдей, когда лавина двоек понеслась сминать наших танков. «По моей команде берем фокус и...»
Однако произошло то, на что явно не рассчитывал мой РЛ. Среди оборотней оказались маги.
«Жрецы, купол!»
— в панике закричала Барсина, как только над нашими головами возник ледяной дождь, и острые, как копья сосульки, полетели на землю. Усугубляло положение то, что ледяных дождей было несколько, а между ними и землей находился мой рейд.
«Махан, давай массовыми! Кто-нибудь, слейте магов!» «Эти откуда взялись? Вчера специально проверял, не было среди оборотней никаких магов!»
В чате появилось сообщение от Магдея. «Я тоже не видела», — поддержала его Настя. «Насколько я понял, вся тактика была построена из расчета, что все оборотни — простые бойцы, не имеющие способностей дальнего боя. Именно поэтому мы сгруппировались в огромный круг, который сейчас активно начали заливать всякой гадостью. Двойки, в отличие от первой волны, действовали по совершенно другой схеме. Остановившись от нас в нескольких десятках метров, вперед выступили массивные медведи, видимо, местные танки, принимающие удар нашего дальнобойного войска на себя.
«Я не могу попасть в печеньку, ее не видно!» —
прокричал один из охотников в ответ на установленную Магдеем метку. Огромные медведи своими тушами не только блокировали обзор, но и не позволяли прицелиться по маркерам.
«Маги, устройте ледяное представление!» — подала голос Анастария. «Все бойцы, аккуратно делаем 10 шагов по направлению к оборотням. Танки, будьте готовы, может нарушиться строй, и этим обязательно воспользуются. Лекари, почему рейд просел? Поднимайте всех! На счет 3 делаем 10 шагов. 1, 2, 3!»
Оказывается, целенаправленное движение в плотной толпе нужно отрабатывать. Например, грамотно обходить лекарей, изо всех сил старающихся поднять рейд до приемлемого значения жизни. Либо не спотыкаться и не падать на землю под ноги своим же товарищам. На пятом шаге, когда запнувшийся игрок упал на спину одного из наших танков, нарушая спокойность периметра, ледяной дождь прекратился, и на нас полетела ударная группа оборотней. Мы сами сократили расстояние, и теперь... «Сомкнуть ряды!» Успела прокричать Анастасия до того, как наш круг, по сути, был разорван на две половинки. Огромный медведь, проскользнувший над старающимся подняться танком, сходу врезался в одного лучника и как таран пошел дальше, практически не замечая на своем пути одетых в тканевую или кожаную броню игроков. Ничего плохого этот клин ни с кем не сделал, кроме того, что опрокинул на землю и слегка снес жизнь, тут же восстановленную массовым лечением. Однако за этим медведем шли другие, обладающие более острыми когтями, скоростью и уроном. Круг игроков буквально за пару мгновений разорвало на две части, после чего началось самое неприятное. Первыми отправились отдыхать за круг упавший танк и один из разбойников, так неудачно его толкнувший. Этих ребят буквально затоптали, не позволяя подняться с земли. Следом за ними отправились охотник, два мага, рыцарь смерти и еще один танк, прикрывавшие противоположный край нашего круга. Оборотни просто подмяли под себя игроков, проносясь на скорости мимо нас, а вылечить такой сумасшедший урон было невозможно. Даже Настя только скрипела зубами, наблюдая за посеревшими фреймами. У паладинов бабл открывается с сотого уровня, поэтому защитить на 10 секунд игрока она не в состоянии. Минус 7. «Перегруппировка! Кожники и латники на периметр! Делаем малый круг! Лекари, тащите! Танки, старайтесь снимать мобов с кожников! Плинто, прямо по курсу 10 магов! Бери растяпу и вырежьте их! Лоргас, страхуешь! Эрик, забери меня с моба! Махан и Барса, в центр круга и поднимайте всех! Помогайте на втором круге! Фокусим метки!» Несмотря на клин и разделение на две группы, рейд-лидеры продолжали отрабатывать свой хлеб. На мобах появлялись метки, раздавались приказы, постоянно слышался ободряющий крик, поднимающий характеристики. Если смотреть объективно, то ничего страшного не произошло, кроме того, что мы немного напряглись. Вызвать духов пришлось не просто нон-стоп. Я не успевал закончить первый призыв, как тут же приступал ко второму. Такой гонки по вызову не устраивал никогда. Однако даже она не помогала, когда оборотни начинали срываться с танков. Поднимать уровень жизни у охотников и магов, в которых вгрызлись медведи, было очень проблематично. «Второй круг завершен!» — провозгласил глашатай через 10 минут. «Клан Серебряной Руки доказал, что они в силах постоять за себя. И вновь я спрашиваю, готовы ли те, кто стремится отвергнуть наших братьев, не позволяя им занять законное место среди нас?» — прокричал глашатай, обращаясь к подошедшим к краю круга оборотням с цифрой 3 на повязке. «Восстанавливаем ману!» — приказала Анастасия, как только глашатай начал свою речь. Второй раунд обошелся нам недешево. Разбитые на два отряда, мы потеряли 9 игроков. Возможности вылечить их во время битвы не было никакой. Оборотни, как только мы слили магов, словно озверели. Набрасываясь втроем на одного мага или разбойника, они буквально за пару мгновений отправляли его за круг, освобождая себе дорогу к следующей жертве. «Готовы!» — прокричала группа с цифрой 3 на повязках, и на арену выступили герои. 52 героя и 10 обычных оборотней, часть которых не стала превращаться в животных. Достав посохи, они сгруппировались в одну кучу, начав произносить усиливающее заклинание. Этого еще не хватало. Мало того, что против нас выступают герои, таким в группу даны лекари, которые начали накладывать усиление? Мы так не договаривались. Сама суть героических мобов была введена разработчиками для того, чтобы проверить уровень подготовки игроков. Какой смысл убивать сотню коров, чтобы получить нужное количество опыта? Убей героического быка и радуйся жизни, что за такой короткий промежуток времени умудрился получить так много ценного и полезного. Игроки никогда не ходили в одиночку на этих миниатюрных боссов, особенно если они были сопоставимы по уровням. Всегда собиралась группа из 5 человек, в которой обязательно должен быть танк и лекарь. Героические мобы наносили очень огромный урон и обладали такими параметрами, что даже разница в 20 уровней не спасала от их атак. К чести разработчиков стоит отметить, что встретить таких мобов можно было либо в подземелье, либо в специальных локациях, куда обычный игрок никогда не сунется, особенно в трезвом уме и твердой памяти.
«Ну что, девчонки, потанцуем?» Тут же послышался голос Магды. «Герои — это не мобы. Их имитаторы на уровень лучше по всем показателям, особенно по урону. Лекари, сразу вливайтесь в танков. Лишним не будет, а мериться показателями избыточного исцеления сейчас не к месту».
53 игрока против 62 оборотней. В принципе, неплохой расклад. Однако 52 героя — это очень много.
«Приготовились!» — прокричала Анастасия, когда третья волна ринулась в нашу сторону. «Бьем строго по меткам!»
Удар героев почувствовал даже я, несмотря на то, что стоял практически в центре нашего импровизированного круга. Меня достигла ударная волна в виде отшатнувшихся игроков. Через три слоя игроков.
«Представляю, каково танкам, принявших удар на щиты. Особенно Эрику, танку со 100% включенными ощущениями».
«Воздух!»
— как-то растерянно закричала Барсина, но тут же последовала реакция Магдея.
«Купол! Медленно отходим!»
«Это не магия! Это...»
Все, что успела прокричать Анастасия перед тем, как прямо в центр нашего отряда приземлился первый герой. Оборотни не стали стучать нашим танкам по щитам, подставляя свою шкуру. Вместо этого герои начали перекидывать друг друга внутрь круга, прямо через головы игроков, словно огромные снаряды массового поражения. И кто после этого назовет имитаторов обычной программой? Первый оборотень в форме медведя приземлился как раз между мной и Барсиной, раскидав нас в разные стороны. Если бы не плотность игроков, не позволяющая упасть, лететь пришлось бы долго. Удар лапой был ошеломляющим. Прямо над головой оборотня появилась пиктограмма головокружения с цифрой 3, тут же ставшей цифрой 2. Приземление не прошло даром даже для героев, и этим нужно воспользоваться. У шамана три руки. Дух оцепенения доступен с 40 уровня. В списке запрещенных к использованию на арене я его не видел, поэтому, руководствуясь скорее инстинктом и рефлексом, чем логикой и сознанием, влил в выскочившего словно из табакерки моба этого духа.
«Махан, молодец!»
Судя по реакции Барсы, мое действие не осталось незамеченным. Оборотень застыл прямо над ней, угрожающе оскалив пасть и собираясь отправить моего лекаря вон из круга. «Сейчас!»
«Барса, тащи рейд!» —
прокричал я ей в ответ.
«Настя, ты не можешь превратиться в сирену и заморозить всех, как в Криспе!»
«Нет, способность открывается со 150 уровня! Дим, лечи! У нас уже троих вынесли!»
Анастасия была права. Уровень жизни игроков, отображаемых на фреймах, принялся активно сползать вниз. Три нет, уже 4 фрейма стали серыми. Игроки выброшены вон из круга. Потерь оборотней я не знал, но по периодически меняющимся меткам можно было предположить, что они тоже есть. Крайне не хотелось верить, что оборотни настолько быстры, что носятся по всему рейду, не позволяя игрокам попасть по ним чем-нибудь тяжелым и острым. Слишком это моральный дух подрывает.
Твои уже!
Мысль Насти даже не возникла. Она была материальна и ощущалась всеми фибрами сознания. Я вышел из состояния постоянного лечения, посмотрел на фреймы более спокойно и обомлел. Несмотря на постоянную работу лекарей, ситуация изменила статус с критичная до катастрофа. Половина рейда уже отдыхала за кругом, а уровень жизни второй половины оставлял желать лучшего. Максимальный был у меня и составлял всего 30%.
«Ладно, Дим, я все. Постарайся выжить».
«Что?»
Я мгновенно повернул голову туда, где стояла Анастасия, и зарычал от бессилия что-либо сделать. Окруженная сразу 5 героями, девушка взмахнула мечом, отправляя одного из них на отдых, и тут же исчезла. Ритуальный круг лишился лекаря, причем хорошего лекаря.
«Махан, что с маной?»
прорычала-прохрипела Барсина без остановки, вызывая исцеляющий дождь. Вокруг девушки образовался живой щит из игроков, всеми силами старающийся закрыть мобам доступ к друидке.
«Печально с маной», — коротко бросил я, продлевая время нахождения на арене нескольким бойцам. «Призывать массовое лечение сейчас бесполезно. Слишком мало здоровья оно восстанавливает за единицу времени. Поэтому ничего не оставалось, как поднимать рейд по одному человеку. Радовало одно — с моим рангом я умудрялся закрашивать полоску жизни на 40-50% каждому игроку за один призыв».
«Тогда нам крышка!» —
прозвучал радостный голос, резко контрастирующий с текущей обстановкой.
«Плинта!»
«Эх, мне бы на минутку всех их заморозить, уж я бы! Ладно, я помчал дальше». «Минута, где взять минуту?» Вокруг меня образовался такой же, как и вокруг Барсы, круг из игроков. Даже Эрик был среди защищающих мою тушу бойцов. Поэтому на раздумья у меня не было времени. Либо лечить, либо падать и уходить из скального леса. Либо... «Дракоша, приходи!»
«Иду!»
Вы призвали тотем. Уровень тотема снижается до 51. «Ого! А что тут творится? Ай, больно!» — прокричал дракоша, как только появился рядом со мной. В него тут же прилетел огненный сгусток, напомнивший, что кроме героев мы имеем дело и с магами, которые не собираются отсиживаться в засаде. «Дракоша, громовой удар, сейчас же!» «Да больно же!» — прорычал дракон, когда в него прилетело еще 3 огненных шарика, после чего по всему скальному лесу разнесся грозный рык дракона. «Я сделал это, брат! У меня полу...» В связи с истощением время вызова тотема закончилось. Следующий призыв тотема возможен через 6 часов. «Всем живым! У вас есть минута!» — прокричал я, переводя дух. «У меня есть целая минута, чтобы восстановить ману. Без нее нам дальше делать нечего». 15 игроков, среди которых осталось всего 2 лекаря и 1 танк, принялись активно вырезать остатки героев. Хотя остатками такое количество не назовешь. Из вступивших в круг 52 оборотней высшего качества до призыва громового удара в живых оставалось около половины особей. «Плинто, забей на героев!» — прокричал я. «Уничтожь лекарей и магов! Это приоритет номер 1!» «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин! Кефат, за мной!» Тут же последовал ответ разбойника, после чего мимо меня пронеслось 2 игроков. С разбойником пошел воин, протеже покинувшего арену Магдия. Учитывая, что он как латник стоял в первых рядах вместе с танками, можно было уверенно сказать, почему РЛ взял такого низкоуровневого игрока в рейдовую группу. Сражался Кефат за 3. «Строим круг!» В отсутствие обоих рейд-лидеров мне не оставалось ничего, как взять управление в свои руки. «Плинта, Кефат, бросайте магов! Осталось 5 секунд! Круг!» За минуту нам с Барсой удалось полностью вылечить рейд, а бойцам уничтожить 10 героев и ополовинить состав магов. При этом лекарей у оборотней больше не осталось. Единственная радостная весть за последние несколько минут. Пугало одно. Из танков нас поддерживал лишь Эрик с включенными ощущениями. Расклад явно не в нашу пользу. «Дим, ты меня слышишь?» Внезапно раздалась мысль о Настарии. «Вроде слышу». «Отлично. Слушай внимательно. Из 17 оставшихся героев опасны только 4, которые до этого охраняли лекарей. Остальные слиты ниже 50%, поэтому вы быстро их добьете. Скажи Эрику, пускай заберет на себя эту 4 и бегает от нее по всему периметру. С тебя нужна замедлялка. Любая. Главное, чтобы мобы не догнали танка, не сорвались с него и не переключились на тебя или Барсу. Сразу отправляй Плинта и Барсу к магам. Их обязательно нужно уничтожить. Как только закончите...» «В связи с ограничениями арены, любое общение с внешним миром запрещено. Способность мысли речи на время поединка блокируется. Эрик, цепляешь на себя мобов с метками и бегаешь от них по периметру. Плинта, ты...» Мне хватило буквально нескольких секунд, чтобы расставить метки над головами оборотней и поставить задачу. «Все остальные, работаем строго по фокусу. Кефат, будешь танком, поехали!» Словно ожидая моих приказов, оборотни перестали тормозить и ринулись в атаку. Обожаю биться с мобами и ненавижу грамотных ПВП-шеров. Какие бы продвинутые имитаторы ни сидели в наших нынешних противниках, прежде всего они программный код, обладающий определенной логикой работы и ограничениями. Большинство активных ПВП-шеров уже бы давно кружилось в самом центре нашего отряда, совершенно игнорируя танков. Применил к игроку способность «Провокация», обязывающую моба атаковать танка в течение 10 секунд. Молодец. Потратил лишние секунды, не нанося никакого урона. Сделай еще так же несколько раз для верности, пока тебя режут на составляющие. Ни шаманом, ни охотником я не любил биться с игроками. Для меня этот процесс был слишком реальным, что ли. Однако находились игроки, которые не представляли себе ни дня в Барлеоне без десятка жертв. Какие же все-таки люди разные. У шамана 3 руки. Дух замедления в героя, дух лечения в кефата, дух лечения в кефата, дух замедления в героя, дух усиления в кефата, щит на кефата, дух лечения в кефата, дух замедления в героя, дух... Если во время второй волны мне казалось, что работаю на максимуме, то я ничего не понимал в этой игре. Раньше мне приходилось начинать вызов нового духа, не успев завершить предыдущий. Теперь же, как мне казалось, у меня выходит вызвать по два духа за раз. Восстановленный столб маны пополз куда-то вниз, постоянно раздавались какие-то выкрики, вопросы, но у меня не было времени, чтобы отвлечься от фреймов игроков. Вот Лантир просел на половину жизни. Видимо, в него врезался один из героев. Получи исцеление. Вот Кефат, выступающий танком, в очередной раз скатился со 100 до 10% жизни. За секунду. Получи два исцеления. Вот Махан получил удар по голове и 5-секундное оглушение. Получи... Стоп. Махан, это же я. Доигрался. Каких-то 5 секунд оглушения, и у нас минус 3 бойцов. Плинта так и не прорвался к магам, застряв на 2 героях. Барса изо всех сил старалась не допустить преждевременного отпуска разбойника, работая, как и я, без единой остановки. Эрик? Махан! Заставивший меня открыть глаза и осмотреться. Лучше бы я этого не делал. Прямо на меня шла стена огня. Маги-оборотни умудрились создать и запустить огромный, 3 метра в диаметре, огненный шар, ополовинивший уровень жизни 2 игроков, просто пройдя по ним по касательной. Увернуться или избежать удара я уже не успевал. Шар был настолько близко, что я ощущал его жар. Сейчас будет больно. Даже слишком. «Добейте их!» Еще раз прозвучал голос Эрика, и в меня врезалось тело танка, отбрасывая на 4 метра в сторону. Фрейм мигнул и тут же посерел. Дворф ушел за круг. Даже с учетом устойчивости мне было страшно представить, что испытал оттолкнувший меня офицер. Заживо сгорать, пускай мгновенно, крайне неприятно. «Маги, все!» — тут же прокричал Плинта. Наконец-то в его голосе отсутствовала усмешка или издевка. Легче от этого не становится, однако мысль, что даже железный Плинта может уставать, в какой-то степени радовала. Все мы люди, все мы человеки. Осталось доказать это имитаторам. «Все в круг!» — тут же скомандовал я, отмахнувшись от сообщения, что маны больше нет. Бодрость не прорезали, поэтому она восстановится в ближайшие 4 мгновения. Где только их взять, эти мгновения? «Барса, в круг! Плинта, забирай ее!» Друидка вошла в раж. Складывалось ощущение, что она совершенно не воспринимает происходящее вокруг, сосредоточившись только на одном — лечение, лечение и еще раз лечение. Именно в этот момент нас осталось 7. В барсину с 2 сторон, размахивая когтями, врезались 2 недобитых геройских медведя. Девушка ойкнула, взмыла ввысь, чтобы уже никогда не упасть на арену. Ее тело растаяло прямо в воздухе. После танков лекари создают наибольший уровень угрозы, поэтому мобы всегда срываются на тех, кто активно лечит. С учетом того, что танков у нас больше нет, следующая жертва героев — я. И прикрывать меня, кроме Кефата, по сути, больше некому. Растяпа, Плинта, Кефат, я — незнакомый мне лично чернокнижник, охотник и маг. 7 против 10, 5 из которых имело менее 10% жизни. «Работаем строго по меткам! Кефат, работаешь танком! Сносим печеньку!» Мана восстанавливалась катастрофически медленно. 220 единиц бодрости, в обычной жизни способных вызвать зависть у обычного игрока, в реалиях рейда мне не хватало. Первым ушел Растяпа. Пропустив удар, он согнулся на мгновение от боли. Убил бы тех, кто включил нам ощущение. Чем воспользовались оборотни? В отместку мы вынесли 3, однако тут же потеряли охотника, закрывшего меня своим телом. Пока герои соображали, каким образом я выжил, Плинта добил еще 2. Влив в него исцеление, в бессилии чуть было не зарычал. 15 секунд, как игрок, я недееспособен. В то время как против нас осталось 5 героев с огромными значениями уровня жизни. От 30 до 70%. Как говорил когда-то Уильям Шекспир, «Маны — полцарства за ману». Как же актуальна эта фраза в наше время. Мага и чернокнижника мы разменяли всего на 1 героя, зато с максимальным уровнем жизни. Кефат по-прежнему проседал очень сильно, удерживая сразу двоих. Плинта был относительно свободным, на нем был всего один герой. Зато, наконец-то, мобы добрались до моей драгоценной тушки. Пускай всего один, но я в полной мере испытал все прелести включенных ощущений. Оказывается, когти, будь они неладны, могут доставить крайне неприятные ощущения, сродни резким ожогам. Несмотря на то, что Плинта и Кефат переключились на сорвавшегося на меня медведя, ушел тот из круга не быстро, успев сживать у меня 80% жизни. Если бы не исцеление, которое я успел призвать в себя, сидеть мне рядом с Анастарией и смотреть на тщетные потуги разбойника и воина. Но когда нас осталось трое на трое, впервые за третью волну я почувствовал уверенность в том, что мы победим. Даже не просто уверенность, абсолютную гарантию, так как, уничтожив очередного медведя, у всей тройки игроков повысился уровень, восстанавливая все параметры. Обратив на них внимание, я усмехнулся. Даже не заметил, как стал 59-м. Плюс 8 уровней за 15 минут боя на троих. Неплохая прибавка к пенсии. Осталось только понять, эти уровни останутся со мной или уйдут, как только мы выйдем из круга. «Третий круг завершен!» — провозгласил глашатай через минуту, когда мы закончили с оставшимися героями. Растерянно, словно не веря своему счастью, я осмотрелся и встретился глазами с Анастарией. Девушка улыбнулась и показала мне поднятый вверх большой палец, после чего показала на свои уши и покачала головой. Наши игроки ликовали, прыгали, что-то кричали, однако до нас не доносилось ни единого звука. Круг был непроницаем, и только на время перерыва между битвами его сделали визуально открытым. Пожав плечами, повторяя ее жест, я грустно улыбнулся. Втроем выходить против вожака? Без танка? Клан Серебряной Руки доказал свое право входить в совет.
«Подтверждаю!»
Внезапно задрожала земля, словно началось землетрясение. Я обернулся к лагерю Серебряной Руки и увидел, как из леса медленно вылез хранитель, махнул вервями, и в лагере появился огромный шатер, над которым гордо реяло зелено-красное знамя.
«По праву вступивших я провозглашаю бой за звание главы кланов. Вождь должен доказать свое право на трон!»
«Знаешь, Махан, если нас сейчас вынесут, а полученные уровни исчезнут, я тебя убью». Ухмыляясь, справа от меня встал Плинта. «Плюс 8 уровней просто так. Да меня удар хватит, если я очнусь вне поляны опять 343-м. Будет депрессия, которую я сниму радикальным способом. Вырежу к чертям собачьим весь этот лес, сколько бы на это времени ни ушло».
«Готов ли вождь доказать свое право на трон?»
— послышался вопрос глашатая, предупреждающий, что сейчас начнется заключительный поединок. Огромный глава всех оборотней вскочил со своего трона, пружинисто взошел на помост, при этом его уровень уменьшился всего наполовину, до 175-го. Как его бить на нашем 58-м, ума не приложу. Брезгливо посмотрев на остатки рейда, вождь прокричал:
«Я не буду отстаивать право быть главой оборотней в борьбе со свободными жителями! Никто не сможет заставить меня снизойти до этих букашек! Только достойный может сразиться со мной! Но здесь таковых нет. Законы оборотней незыблемы». «Он прав!» — вновь пронесся по округе голос хранителя. «Свободный житель не может занять трон скального леса, поэтому ритуал крови следует признать несос...»
«Я достойный противник!» — раздался знакомый голос, заставивший всех обернуться к дальнему краю арены. В окружении непонятного мутно-белого облака, или даже скорее тумана, прозрачный, словно призрак, стоял Кондратий.
«Ты? Ты же мертв!»
Едва не задохнувшись от собственной ненависти, прохрипел вождь.
«Даже смерть не способна помешать восстановлению справедливости», ответил подходящий к нам принц Малабара. «Ритуал крови призвал меня из серых земель как носителя печати смерти. Ты принес слишком много зла оборотням, предавший меня брат. Настала пора отвечать за свои преступления».
«Так вождь еще и брат Кондратия?
а также бывший представитель клана Серебряной Руки? Но как?
«При мне оборотни стали силой!»
— взревел вождь, превращаясь в мощного медведя. «Не в твоей власти обвинять меня в этом! Я дал народу возможность выжить!» «Спасибо тебе, Махан!» — игнорируя превращение брата, обратился ко мне Кондратий. «Тебе и всем твоим воинам, вставшим на защиту моего клана и позволившим мне, пускай на один бой, вырваться из серых земель. Когда я вернусь, обязательно вспомню вашу помощь». Задание «Сопровождение принца» завершено. «Теперь ступай. Вы сделали все, что могли. Дальнейшая судьба моего народа находится только в моих руках». Раздался громогласный рык, и в нашу сторону понесся разъяренный медведь. Текущий вождь вступил в бой, не дождавшись приглашения глашатая. «Вы выиграли поединок и переноситесь за круг». Радостное сообщение о том, что 59-уровневый игрок ничего не может сделать рассвирепевшему мобу 175-го, я увидел уже вне круга. Вот теперь вся задумка разработчиков стала понятна. Игроки, получившие задание, должны продержаться всего 3 круга боев. После этого появляется принц, происходит битва, вершится правосудие, и принц Малабара занимает свое почетное место — трон оборотней Скального леса. Учитывая, что оборотней больше по Малабару нигде не водится, это автоматом делает Кондратия вождем всех перевертышей, превращая его в достойную партию Тиши. Мне даже не нужно смотреть на бой, чтобы предсказать его результат. Вначале нынешний вождь надает призраку Кондратия по мордасам, после чего изгнанник соберется с последними силами и в каком-нибудь эпичном рывке завершит поединок, разрешив поранить себя до невозможности. Тут же вбежит отец, обнимет сына, и все начнут жить долго и счастливо, ожидая возвращения Кондратия из серых земель. Получено достижение. 1000 — это не предел. Доступно 150 свободных очков характеристик. Вот и все. Битва завершена, и наши уровни зафиксированы. Обидно, что повышение получили только мы втроем. Зато я могу себя поздравить. Охотникам за 2 года мне не удалось достичь отметки в 100 уровней, а шаманам менее чем за год уже 101. Конечно, следует принять во внимание резкий скачок в Колотовке и Темном лесу. Да и сейчас получить дополнительные 8 уровней удалось случайно. Но факт наличия очевиден. И еще. Что-то нужно делать со свободными очками характеристик. За такой безумный бой я увеличил интеллект всего на 1 единицу. Поэтому смысла солить очки больше не вижу. Пора повышаться, причем усиленными темпами. Кстати, обязательно нужно сделать заметку, чтобы отправить сюда Лейты в гости. Наверняка в лесу есть полезные и редкие ископаемые. Спрошу у Кондратия по поводу.
«Ты слаб, брат!» —
прозвучал радостный голос нынешнего вождя, заставивший меня оторваться от распределения характеристик и обратить внимание на арену. Призрачный Кондратий с неестественно свернутой шеей лежал на земле, а над ним, победно поставив лапу на тушу поверженного противника, возвышался нынешний вождь оборотней.
«Возвращайся в серые земли и помни, Скальный лес отныне не признает тебя одним из своих. Ты не просто изгнан, я изгоняю из тебя вторую ипостась. Отныне ты станешь обычным человеком, слабым и немощным, как и все людское племя. По праву вождя, доказавшего свой титул, я обращаюсь к хранителю леса. Выполни мою волю!»
«Что до вас, жалкое подобие разумных?» — обратил вождь внимание на нас.
«Вы изгоняетесь из Скального леса. Навечно! Я признаю клан Серебряной Руки. Отец вновь займет место в совете, но вас в моем лесу не будет. Если кого-то из вас увидит оборотень, он будет знать, что вы враги. Даю вам 30 минут, чтобы убраться из этого леса. В противном случае я лично отправлю всех в серые земли».
Минус 24 тысячи репутации со всеми типами оборотней. Текущий уровень — ненависть.
«Отправлялка не выросла!»
— тут же отписался 350-уровневый Плинта. Разбойник продолжил писать еще что-то колкое и острое, однако я его уже не слушал, ибо перед моими глазами висело сообщение, понять причины которого мне не доставало логики. Список фракций обновлен. Добавлена фракция «Принцесса Малабара». Плюс 12 тысяч репутаций с принцессой Малабара. Текущий уровень — почтение. До превознесения — 12 тысяч. Обратитесь к принцессе.
«Так не бывает», — пробормотал я. «Он же проиграл».